Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Галина Щербакова. Отвращение. История Устиньи Собакиной, которой не было. Повесть. Теперь, чтобы приехать из Донецка в Москву, нужно пересечь границу. И она нервничала. Ее всегда пугали любые новые правила. Не могла привыкнуть, когда в их доме расколотили парадный вход и стало возможным выходить не в помоечный двор, а на улицу, прямо на остановку троллейбуса. Каждый раз после последней ступеньки лестницы тело ее разворачивалось к старой заплеванной черной двери. И то сказать, не 5 там лет или 10, а прожила она с черным ходом всю жизнь. Через него ее внесли в этот дом, через него она шла в школу, сюда же вернулась после университета, а тут на тебе. Явился некто в черном пальто и белом шарфе и отделал им подъезд как конфетку. Оттяпав себе за это весь второй этаж, а это на минутку 3 квартиры, то есть 8 комнат, 3 кухни, 3 ванных, 3 туалета, не считая кладовок и прочих прохожих мест. За мрамор и цветы в катках он не взял с них ничего, но предупредил, что выгонит первую сволочь, которая оставит автограф на стене, плюнет на сверкающий пол или чиркнет ножичком в лифте. И не чиркали, между прочим. Черный вход тоже был оставлен, только пользовались им строители, доставщики мебели и прочий рабочий люд. Но этот ее поворот телом в сторону плохо освещенного, но такого привычного хода жил в ней, как жили в ней суставы и мышцы. И, может, только тогда она в полной мере осознала не умом, телом, зависимость человека от привычки, даже столь бездарной, как у нее, ходить через черную дверь. А если помножить это на миллионы людей из бараков, из халуп, вросших в землю, людей, одетых в румынские пиджаки и цебовские ботинки, с носу которым нету, а то, что искривлена стопа, так что мы, в войну не носили голую резину на голую пятку? О, это память людей, вскормленных ментаем и суповым набором, кашей из брикетов и колбасой из обрезков. Разве перечислишь все, из чего мы вышли, и почему у всех тело не умеет, боится привыкнуть к хорошему? Голова как бы даже понимает, сердце даже как бы радуется, а сволочь тела требует ритус с начесом, войлочных сапог, чая со слоном и филе трески, истекающие талой грязной водой. Ей стыдно, что она так прилеплена к этой мякоти по имени народ. Ей хочется победить в себе страхи и привычки того, что сын и невестка называют совком. Но нет, не получается. И она боится таможни, боится Москвы, боится завтрашнего дня. «Оставьте мне мой черный ход!» Колотится в ней такая маленькая и слабая душа, что даже стыдно, что она такая. Ей душе ведь полагается быть широкой, щедрой, ой-ля-ля какой. И на этом полагается быть, она выпрямляется. Ну, как-то так, одним словом. Свернувшаяся калачиком женщина в поезде Донецк-Москва была существом мнительным, нервическим и трусоватым. И если в первом и втором она бы вам в этом и сама призналась, то в третьем — не боже мой. Как всякий нехрабрый человек, она старалась казаться отважной. И что самое смешное, в жизни так себя и вела, пряча от других и неправильные движения тела, и гневливость на изменчивую пакостность жизни, и даже трусость, отчаянно кидаясь то спасать неспасаемых, то говорить с улыбкой истину власть придержащим, да мало ли поступков несоразмерных обстоятельствам натворила за 100 лет эта худенькая маленькая женщина с подсиненной сединой ради Москвы и непривычным лиловатым цветом маникюра, опять же для нее. Сейчас она сидела у окна поезда и думала о встрече с таможенниками, которые, как ей объясняли, будут щупать ее рубашки и трусы в чемодане и, возможно, станут перелистывать ее многострадальную диссертацию, которая и есть причина ее поездки и бездарных мыслей о таможне, черном входе и прочей хрени, которые настигают ее всегда в минуты паники любого качества, будь то нездоровье близких, или поехавшая снизу вверх стрелка на новых колготках, или «здравствуйте» не той степени приветливости, на которую настроилась душа. Пора ее назвать, наконец. Но я оттягиваю этот момент, ибо, как и она сама, слегка стесняюсь и робею ее имени. Я таких по жизни больше не встречала. Она такая одна, отвоеванная матерью в борьбе с мужем, который ушел из семьи из-за имени дочери. Представляете, какое это должно быть имя? Но какова мать? Все снесла, а дочь назвала так, потому что ей приснилось счастье. Счастье. Две пары детских ножек в затоптанных сандаликах с дырочками упираются друг в друга. Девочки сидят напротив, на качелях лодочки, а мужская загорелая рука их раскачивает. Волосы то летят назад, то возвращаются на щеки, и они смеются так, что, кажется, с ними смеются пыльная акация, кривой тополь, электрический столб с белыми красивыми штуковинами, из которых идет провод. Смеется провод. Он уносит их смех в дом, и на крыльцо выходит мама и кричат мужчине, что нельзя раскачивать так сильно. «Можно, можно», — отвечают девочки. «Еще, еще». Потом они слезают с лодочки, почему-то кидаются друг к другу и так обнимаются, что слышно, как стучат их сердчишки. Такие маленькие и такие громкие. Ах, как она ее любила, свою первую подружку. Так любят только дети. Ее звали Рахилью. Перед самой войной их семья уехала в Киев. Как плакали девочки, и как счастливы были родители Рахили. Киев, столица. Рахиль будет, наконец, учиться в музыкальной школе. Мать проснулась. Разве она помнила эти качели? Эти сандалики на полненьких ножках подружки и то, как они обнялись тогда, и сердца рвались друг к другу через ситцевые сарафанчики. Это было их прощание навсегда. Хотя до войны еще было 6 или 7 лет. Но сейчас матери казалось, что в счастье ее сна уже было все. И война, и Бабий Яр, и то, как она плакала после войны, узнав про этот ужас, и как она себе клялась честным пионерским не забыть Рахиль, но забыла, ни разу не вспомнила. Она встала с кровати, ей было нехорошо, как-то стыдно за себя, живую, взрослую и, получается, неверную. Тут-то и стали у нее отходить воды, бурно, будто ее надрезали. Испугалась, закричала, забыла сон. А когда после криков и ужаса ей сказали «девочка», то она уже знала, что это Рахиль к ней вернулась. Больше некому. Сон ей снился не просто так. А год был непростой, 53-й, и евреев уже трамбовали в теплушке для долгих переездов. Сволочи-врачи хотели сгубить самого Сталина. И настроение дрожащего от справедливого гнева народа было круче действий властей. Их бы всех поставить к стенке Лубянки и одним единым махом. А если уж отправлять, то не поездом, а голой ступней по замерзшей сибирской земле. А мать возьми да назови русскую курносую деваху Рахилью. Это ж какие надо иметь мозги, и вообще, и в частности, какую тайную преступную мысль надо носить в головенке, если не сложить эти простые, как 3 рубля, факты жизни? Папочку от обиды непослушания его мнения сдернуло с места. Мать выгнали с работы. И если бы не дедушка и бабушка, которые были счастливы, розовые девочки с белыми кудряшками за ушками, и им было совершенно все равно, как звали внучку. Дедушка звал ее Рашенькой, а бабушка Хилечкой. Выжили. Тем более, что на этот раз все так быстро и легко кончилось. И даже было подвергнуто, опять же, народному осуждению за излишнюю ретивость. Так русская девочка навсегда в людском понимании осталась клейменной глупым материнским сном. Отца все забыли. Дедушка с бабушкой были убиты на собственном огороде за бутылку водки, которая оказалась простой водой. От злости и разочарования парни лопатами порубили стариков. На суде они рвали рубахи, мол, разве бы они стали за простую воду жизни решать? Они ж хорошие ребята, просто опохмел требовал решительных мер. Их родители в суде же с места тоже кричали, что мальчикам цены нет в трезвости. Рахиль окончила филологический факультет Московского университета и хотела идти в школу,